Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим об учении Аристотеля о душе. Виктор Петрович, а как Аристотель определяет душу? Что это такое?
Учение о душе в философии Аристотеля занимает достаточно большое место. И связано это учение со всей философской концепцией Аристотеля, с его отказом от платонизма, от существования каких-либо умопостигаемых сущностей. Мы помним, что у Платона душа фактически тождественна с идеей. Она обитала в мире идей, и, как говорит Платон в одном из доказательств бессмертия души, душа бессмертна, потому что сама есть идея, эйдос. А поскольку Аристотель не принимает платоновское учение об идеях, то, естественно, он не может согласиться и с платоновским же учением о душе. Аристотельское учение о душе связано с его материалистическим подходом к пониманию мира, с таким подходом, когда кроме мира не существует никакого идеального мира божественных эйдосов. И поэтому учение о душе непосредственно вытекает из его учения о четырех причинах. Душа – это форма тела, но не простая форма. Как говорит Аристотель в одном из определений, душа – это энтелехия тела.
Напомним, что энтелехия – это та сущность, которая достигла своего осуществления, которая достигла своей цели.
Да, энтелехия – это некое единство трех причин по Аристотелю – движущей, формальной и целевой. И поэтому, когда Аристотель говорит, что душа – это энтелехия тела, то это означает, что в форме тела содержится и ее движущая причина, и эта форма достигает цели своего существования. И поэтому Аристотель дает следующее, более развернутое определение. Душа есть суть бытия и форма не такого тела, как топор, а естественного тела.
Получается, что по этому определению душа сама имеет в себе начало движения и покоя. То есть она в какой-то степени самодостаточна.
Да, потому что движущая причина содержится в ней. Движущая причина содержится именно в ней, а не вовне. Ведь искусственное тело, такое как топор, оно изготовлено ремесленником и приводится в движение, когда человек рубит дрова, также кем-то извне. Поэтому Аристотель и противопоставляет душу как естественное тело, телу искусственному. Душа сама в себе имеет начало движения. То есть, иначе говоря, свойство тела, имеющего душу, состоит в том, что оно само себя движет. Таким образом, можно сказать, что все предметы мира делятся на те, которые достигли цели своего существования и поэтому имеют начало движения в себе и поэтому одушевлены, и те, которые не достигли цели своего существования и поэтому они приводятся в движение другими телами.
Так что ж, получается, у каждого предмета потенциально есть душа?
Совершенно верно. Ведь мы помним, что вся философия, вся физика Аристотеля телеологична. Она направлена к какой-то цели. И в конце концов, любой предмет, любая вещь в возможности имеет душу. Ну, скажем, земля. Она неодушевлена. Но если мы в землю бросим семя, то эта земля упорядочивается, превращается в корни, в ствол, в плоды, в цветки, в конце концов, в некоторое растение, которое в каком-то смысле и обладает способностью к самодвижению.
Но, с другой стороны, все-таки тело, которое обладает душой, даже потенциально, это должно быть естественное тело, а не такое, как топор, как говорит Аристотель.
Конечно, поэтому я привел в пример землю. Земля существует, как сказал бы Аристотель, для того, чтобы порождать жизнь. Не жизнь существует потому, что существует земля, а наоборот, Аристотель всегда телеологичен. Земля – это жизнь в возможности, а растение, животное – это жизнь в действительности. Земля, вода, воздух – все это существует для того, чтобы в конце концов появилась жизнь. Иначе говоря, из этого определения души Аристотелем вытекает очень важное свойство. Душа неотделима от самого тела. Не так, как у Платона, тело существует отдельно, душа отдельно, и возможно существование души без тела. По Аристотелю душа – это форма тела. Так же, как форма тела не может существовать без самого тела, как, скажем, улыбка чеширского кота не может существовать без самого кота, так и здесь душа тела не может существовать без самого тела. И этим самым Аристотель начисто отметает любое платоновское учение о душе, в том числе и учение о переселении душ. Как может душа переселяться, если она связана с телом самым сущностным образом?
В связи с этим Аристотеля часто обвиняли, что если душа есть форма тела, и она неотделима от тела, то получается, если что-то случится с телом, то неизменно должна измениться и душа.
Да, такие обвинения, конечно же, были, но чаще всего они вызывались непониманием истинной сути учения Аристотеля. Ведь мы помним, что такое форма для Аристотеля. Это не внешние очертания тела. Форма – это сущность тела. А сущность дается в определении тела, в определении предмета, в нахождении его существенных коренных отличий. Скажем, что такое человек? Какое мы дадим определение человеку? Допустим, скажем ли мы, что человек – это двуногое существо? Но если мы согласимся с таким определением, тогда получится, что и курица – человек. Она ведь тоже двунога. Значит, мы должны искать то свойство человека, которое относится только лишь к нему. А это, чаще всего признают, является разум. То есть поэтому мы говорим, человек – это разумное существо. Иначе говоря, формой человека, его сущностью является его разум. Не двуногость, не двурукость, не прямоходящесть, а именно разумность. Это главное, что нужно помнить всегда, знакомясь с учением Аристотеля. Форма – это сущность тела, его главное свойство, отличающее его от других тел. Поэтому и душа – это сущность тела. И при этом тело, конечно же, может измениться, и тела бывают разными, но душа у них должна быть неизменной.
Ну, вот исходя из этого определения, что душа – сущность тела, Аристотель делает вывод, что есть несколько видов души. Растительное, животное и, соответственно, разумное, та, которая обладает человек.
Да, потому что главное свойство души, главная, точнее, задача души состоит в том, чтобы давать телу возможность самодвижения. Поэтому Аристотель и указывает, что существуют разные типы душ. Низший вид души – это растительная душа, которая отвечает за такие функции, как рост, питание, размножение, обмен веществ. Таким образом, растительная душа имеется у всех живых существ, потому что все живые существа, и растения, и животные, и человек имеют способность расти, питаться, дышать, размножаться и так далее. Но только лишь животные и человек обладают животной душой. Функциями животной души является чувственное восприятие. Способность видеть, слышать, обонять, осязать – это свойство только лишь животной души. И поэтому животные, обладая этой животной душой, обладают и эмоциями. Ведь эмоции или страсти – это всегда некоторая реакция животного на то, что он видит. Отсюда и такое свойство животных, отсутствующее у растений, как свойство передвигаться. И растительная, и животная души теснейшим образом связаны с телом. Именно о них Аристотель говорит, что душа есть энтелехия тела. Но есть еще третий тип души, которая, по сути, энтелехией не является. Это разумная душа, которая есть только у человека.
А почему она не является энтелехией?
Мы поймем ответ на этот вопрос, если поймем, что такое разумная душа, чем она занимается. Разумная душа – это ум, это познание истины. А что такое истина? Когда мы рассматривали учение Аристотеля о Боге, то мы видели, что Бог для Аристотеля – это чистый ум, это вечная истина. Как говорит Аристотель, это форма всех форм. Поэтому разум человека – это фактически некоторая часть божественной природы. Это тот же Бог, который существует в человеке в виде его души. разумной души, стремящейся к познанию истины. Поэтому разумная душа в человеке безлична. Она не обладает никакими особенностями, присущими конкретному человеку.
Ну да, потому что разум – это свойство, через которое человеку подавляется Богу, а Бог не есть личность, как мы говорили, потому что личность – это что-то такое, что предполагает улучшение или ухудшение, что в Боге совершенно невозможно.
Совершенно правильно. А с другой стороны, ведь разум у всех людей одинаков. Если мы мыслим правильно, то мы мыслим одинаково. Почему мы говорим, один человек умнее, другой глупее? Просто один делает больше ошибок в мышлении, а другой меньше. Поэтому если мы говорим о разумной душе, то есть о сущности человеческого мышления, то, конечно же, здесь не может быть никаких особенностей личного плана. В этом смысле душа человеческая безлична. И ее бессмертие – это не личное бессмертие человеческой души, а бессмертие мирового разума, бессмертие Бога.
Мы сейчас сказали, что есть только три вида души – растительные, животные и разумные. Но вот люди все обладают разумной душой. Но ведь люди разные, они не похожи один на другого. А ведь душа у них одна.
Совершенно правильный вопрос. Здесь как раз проявляется не только аристотелевское, но вообще античное понимание человека. Вот если сейчас в христианском мире для нас очевидным является учение о личности человека, каждый человек есть личность, то для античного мира и для Аристотеля в том числе человек – это индивид. И отличие одного человека от другого состоит только лишь в его внешних характеристиках. В росте, весе, цвете волос, как говорит Аристотель, в форме носа, курносости или прямоносости.
Ну а как же темперамент, какие-то личные качества, характер?
Темперамент, характер – все это связано с функциями растительной и животной души. У кого-то растительная душа выполняет свои функции иначе, и поэтому я могу быть не столь высоким, как другой человек. Другой человек обладает способностью лучше видеть. Его функции животной души отличаются от функций животной души другого человека. А характер, по Аристотелю, – это свойство животной души. Ведь главное свойство животной души – это реакция на внешние раздражители. То, как человек видит, слышит, обоняет, осязает и так далее. Характер – это один из способов реагирования на внешние раздражители.
То есть это своего рода рефлексы?
Да. Здесь мы, правда, уже несколько вторгаемся в другую область, область этики, в которой Аристотель говорит о том, что разумный человек должен владеть своими реакциями, своим характером. Но ведь мы же не будем спорить с тем, что и в животном мире также есть такое поведение, которое мы назвали бы страстями. Собака может ластиться к хозяину, а может рычать на незваного гостя. Мы можем сказать, что она гневается или, наоборот, любезно относится. Но это уже область этики, а об этом мы поговорим на одной из других передач.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разбор учения Аристотеля о душе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.